Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я знакомлю вас с актуальными дискуссиями из социальных сетей. В этом выпуске поговорим о сетевых спорах минувшей недели, когда стало известно, что у Навального в колонии есть серьезные проблемы со здоровьем. Его соратники объявили о будущей акции протеста за его освобождение, а Ксения Собчак выпустила скандальное интервью с маньяком. Алексей Навальный в колонии испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Об этом стало известно благодаря его адвокатам, которых некоторое время к нему просто не допускали. Когда им наконец удалось с ним встретиться, Навальный передал через них заявление, которое можно прочитать в его блоге. Он пишет о сильных болях в спине, о том, что его не лечат, не пускают к нему квалифицированных врачей и не дают ему спать по ночам. Вот что пишет в соцсетях один из адвокатов Навального Вадим Кобзев.
Попали, наконец, к Навальному. Ситуация следующая. Его не просто не лечат, а идет сознательная стратегия на подрыв его здоровья.
Второй адвокат Навального Ольга Михайлова в интервью «Эхо Москвы» рассказала, что из-за проблем с позвоночником у него отнимается правая нога.
Все, кто знаком с Алексеем, знают, он не будет жаловаться до последнего. Будет терпеть, стараться справиться сам и шутить. Все проблемы со спиной начались уже месяц назад в Матросской тишине. После того, как его перевезли во Владимир, ситуация только ухудшилась. Мы нашли врача, который был готов приехать и осмотреть его. Адвокаты писали ходатайство. Алексей запрещал нам говорить об этом, чтобы это не выглядело, как будто он жалуется. С самого начала пребывания в этом дружелюбном концлагере, не очень-то дружелюбном, он просил дать хоть какие-то лекарства. Другой врач, который занимается проблемами со спиной, написал мне на бумаге упражнения специальной гимнастики, как облегчить боль. Так эти гады не то, что лекарства и врача не пропускают, так еще и бумажки с этой гимнастикой забрали у адвокатов и Алексею не передают. Разумеется, осложнения со спиной связаны еще и с тем, что ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час. Тут и здоровый очумеет, не говоря уже о человеке, перенесшем полгода назад смертельное отравление.
Важный пост опубликовала в своем инстаграме Юлия Навальная. Юлия потребовала у Путина немедленно освободить ее мужа и назвала происходящее личной местью над политическим конкурентом и расправой, которая происходит у всех на глазах. Присоединиться к требованиям Юлии предлагает правозащитница Зоя Светова.
Ситуация еще хуже, чем кажется. Алексей Навальный уже 4 недели скрывает свое состояние. Что можно сделать? Забросы, письма в адрес гарантов здоровья и безопасности Навального в СИН, Генпрокуратура и УПЧ. Еще хорошо бы правозащитникам и политикам обратиться к западным лидерам, чтобы они нашли ключи к решению этой ситуации.
Скорее всего, Навальному потребуется операция, предполагает доктор Андрей Волна.
Адвокат описывает клиническую картину компрессии корешка спинного мозга. Скорее всего, вследствие грыжи диска, возможны варианты. Выполненная МРТ – это правильный метод обследования в данной ситуации. Варианты лечения от консервативной терапии, если клиника держится, как говорит адвокат, 4 недели, то эффект сомнительный, до хирургического вмешательства, весьма вероятно. Нужна консультация не тюремного врача и не просто врача, нужна консультация нейрохирурга.
О том, что представляет собой тюремная медицина, рассказал сидевший в колонии бывший адвокат ЮКОСа Владимир Переверзин на канале «Настоящее время».
Медицины как таковой ее не существует, существует только имитация. Конечно, формально есть и больничка, да, где могут относительно изолировать заключенных, но у тюремщиков всегда есть возможность того или иного заключенного перевести, в том числе в гражданскую больницу. Мы же понимаем, да, что колесе отношения особое, да, они, с одной стороны, и не упускают возможности лишний раз поиздеваться над ним. Да, ну вот, например, когда его перевезли из СИЗО на Покров, почему нельзя сказать? Вот мы и повезли, он прибыл на Покров. Почему заставлять адвокатов ждать несколько дней, пока пройдут выходные, чтобы в понедельник об этом сообщить? Почему нельзя просто по-человечески нормально сказать? То есть они каждую возможность вот как-то уколоть его никогда не упустят. Но, тем не менее, они страшно боятся, чтобы что-то с ними не случилось. Конечно, не дай бог, какая-то критическая ситуация – они должны будут его вывести. Но, опять же, никакой начальник колонии, он вряд ли примет на себя решение вывести Навального куда-нибудь на территорию колонии.
Провластные комментаторы попрекают Навального тем, что он требует какого-то исключительного отношения, которое недоступно простым заключенным. Юрий Ткачев.
Вот знаете, почему у Навального с революцией в России ничего не получится? Вот типа у него там в тюрьме резко ухудшилось состояние, заболела спина, начала отниматься нога. И Навальный требует, чтобы к нему пустили приглашенного им врача. А вот скажите, может ли среднестатистический российский зэк получить помощь приглашенного врача? Сильно сомневаюсь. И это при том, что Навальному даже сделали МРТ. МРТ? В тюрьме? Я чего-то не знаю о российской медицине. То есть не сказать, что прям без медпомощи оставили. Так почему Навальному должно быть можно то, что нельзя обычному зэку?
На самом деле надо задавать вопрос, почему обычному зэку недоступно нормальное лечение и почему мы воспринимаем как норму то, что в российских колониях убивают людей. Александр Шуршев.
В путинской России много раз людей по политическим мотивам убивали в заключении. Магнитский, Алексанян. Сейчас у них в руках Навальный. Они пытались его убить, их поймали за руку, и теперь они хотят мстить. Навальный не должен оказаться в этом списке.
Особенно страшно стало после того, как ФСИН выпустил официальное заявление о стабильном и удовлетворительном состоянии Навального, отмечает на канале МБХ Медиа Татьяна Фельгенгауэр.
Но когда говорят «стабильное и удовлетворительное», звучит это очень тревожно. Особенно если вспомнить, как в Омске врачи тоже считали состояние Навального стабильным. Ну, подумаешь, попытались убить человека боевым отравляющим веществом. Эко невидаль. Несколько утешает то, что после широкого общественного резонанса адвокатов все же пустили в колонию. Очевидно, Путин или его говорящий Песков понимают, что от вопросов о состоянии здоровья Алексея Навального им точно не уйти. Даже в тайгу.
Многие уже задаются вопросом, что будет, если Навального действительно угробят в застенках. Мария Снеговая.
По масштабу последствий для России происходящее на наших глазах де-факто убийство Алексея Навального, вероятно, будет сопоставимо с войной в Украине.
Соратники Навального начали готовить акцию за его освобождение. Они объявили, что проведут всероссийский митинг и сделали для этого специальный сайт. Митинг состоится, когда на этом сайте отметится 500 тысяч человек. Концепцию объясняет на YouTube-канале Навального Леонид Волков.
Первой яркой точкой кампании за освобождение Алексея Навального станет большой митинг этой весной. Принципиально другой митинг. Никто никогда еще такого в истории России не делал. Митинг, о котором будут знать все. Митинг, который у Путина не получится разогнать. Мы не назначаем сейчас конкретной даты. Мы запускаем кампанию информирования и подготовки. И прямо сейчас говорим. Дату мы назовем, когда число участников митинга достигнет, по крайней мере, 500 000 человек.
По мнению соратников Навального, по-настоящему крупномасштабный митинг полиция разгонять не будет, даже если власть его не согласует. И это значит, что участие в нем будет безопасным. На сайте free.navalny.com на момент записи нашего подкаста успели зарегистрироваться уже больше 350 тысяч человек по всей России. Причем первая сотня тысяч набралась за считанные часы. Сталин ГУЛАГ.
За несколько часов более 100 тысяч человек подтвердили, что они выйдут за свободу Навальному. Это не лживые соцопросы, это доказательство реальной поддержки.
Алексей Захаров.
Я не знаю, чем закончится проект штаба Навального собрать 500 тысяч человек для митинга, но подарок общественной науке они уже сделали. Такую подробную карту протестных настроений по городам ранее было невозможно построить.
Лоялисты эту инициативу, конечно, критикуют. Они утверждают, что на сайте регистрируются не настоящие желающие принять участие в митинге, а провластные провокаторы и боты. Такое мнение высказывает на своем YouTube-канале Роман Романов.
А что, собственно, мешает человеку взять и зарегистрироваться на этом сайте 2, 3, 4, 5, 6 раз? Собственно, если я был бы провокатором, предположим, от власти, я бы сделал примерно следующее. Я зашел бы на сайт Алексея Анатольевича, который выступает за его свободу, и зарегистрировался раз 500, 600, 700, 800, да может быть 1000. Все-таки у пресловутых кремлеботов возможности неисчислимы, а ресурсы просто огроменные. Для чего это делается? Да все банально, простейшая провокация. Вы берете, завышаете число участников, а на деле, по факту, на этот митинг выходит 10 тысяч, которые легко скручиваются ОМОНом. Те люди, которые регистрируются на сайте, мы никак не можем доказать, что они настоящие, что они в принципе существуют, а количество, оно лишь для галочки. Вот буквально несколько часов назад в сети мне попался эксперимент, где ребята из одного телеграм-канала сделали следующее, зарегистрировали с одного IP-адреса примерно 1000 email-адресов. Собственно, буквально с одного компьютера 1000 раз объявили, что будут участниками митинга за Навального в разных частях и городах нашей страны.
Но даже если предположить, что большинство из тех, кто регистрируется на сайте, реальные люди, не стоит думать, что все они действительно выйдут на улицы, пишет один из создателей движения «Наши» Борис Якименко.
Более круглого дурака, чем тот, который верит в публичное согласие кого-либо выйти, найти в политическом поле трудно. Есть точная, проверенная опытом статистика. Из тысячи тех, с кем работали организаторы, 100-150 оставляют контакты, то есть согласны продолжать общение. Из 100-150 оставивших контакты обещают прийти на организационное собрание 60-70. Из 60-70 обещавших приходит 25-27. Из них обещает выйти на улицу 10-12. В итоге выходит на улицу 5-7. Цифры могут колебаться, но общий процент почти не изменен. Из 100 давших публичное согласие выйти, выходит 5-7.
Екатерина Шульман в стриме на своем канале напоминает, что одна из целей пропаганды – это создавать у протестующих ощущение, что их очень мало.
Идея показать, как нас много, это, наверное, правильная идея. Это, в общем, одна из базовых функций любого протеста. Прийти посмотреть, вот, значит, разум-то наш. Нас, оказывается, как богато. Со своей стороны, противоположная государственная стратегия состоит в том, чтобы показать любому, что он является представителем меньшинства, что он отщепенец, что таких, как он, ужасно мало. Никого вот на самом деле вокруг него нету. Пропаганда не только формирует несуществующее большинство, она формирует и несуществующее меньшинство тоже. И человеку внушается, что есть вот этот весь народ, который, в принципе, един, а есть он, убогий, который почему-то от народа откололся и вот где-то там в углу одиноко стоит. Преодоление этого чувства – это, наверное, хорошее дело.
Леонид Волков выпустил для сомневающихся специальное пояснительное видео, в котором говорит, что сайт защищен от массовых регистраций ботов и что реальных регистраций там все равно больше. Он не сомневается, что 500 тысяч недовольных в России наберется, а может, их будет и намного больше. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. В продолжении выпуска поговорим о скандальном интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Самым крупным медийным скандалом недели стал выход интервью, которое Ксения Собчак взяла у Виктора Мохова, недавно вышедшего на свободу маньяка из города Скопин. Мохов почти 4 года держал в подвале двух несовершеннолетних девушек, 14 и 17 лет, одна из которых за это время родила от него двоих детей. То, что после выхода на свободу его стали звать на федеральные каналы, многих возмущает. Олег Козырев.
Безобидное аниме запрещают, а реального маньяка вытаскивают в федеральный эфир. Деградация.
Алена Попова.
Как интересно у нас устроена система. Маньяк несколько лет держит в подвале и насилует школьниц, а потом выходит на свободу и становится настоящей звездой. Вместо пожизненного срока ему платят деньги, берут интервью, приходят в гости на чай известные люди. Не удивлюсь, если ему теперь предложат написать книгу, открыть музей и фонд, позовут в политику.
В соцсетях разгорелись споры о том, можно ли брать интервью у подобных людей. Документалист Борис Кожин, режиссер фильма о Чикатило, считает, что в самом факте появления таких интервью нет ничего предосудительного. Его мнение цитирует на своем канале сама Собчак.
Полтора часа я разговаривал с этим зверем. Это зверь. 58 человек висит на нем. 58 человек он отправил на тот свет. И все-таки я до сих пор не жалею, что я разговаривал с ним, что он врал мне, что он обманывал меня, а потом вдруг подробно рассказывал, как он издевался над этими людьми, которых он убивал, над этими женщинами, над этими девушками, 58 человек. Это не значит, что я его афиширую, это не значит, что я представляю для него трибуну, ничего подобного. Люди, которые увидели это в фильме, который мы сняли в начале 90-х годов, это было последнее интервью с Чикатило, я думаю, очень много интересного узнали. Узнали из этого интервью, пригляделись к человеку, о многом задумывались. От многого в своей душе или в своем мировоззрении отказались и так далее. Вот этим занимается искусство, в том числе и кино.
Фильм о Чикатило вспомнил и режиссер Константин Богомолов, который поддержал супругу в соцсетях.
Фильм «Ксения о маньяке» вызвал массовую реакцию «Нельзя». Нельзя показывать маньяка как человека, нельзя с ним говорить, как ни в чем не бывало, нельзя давать ему славу и известность. Фильм наносит травму жертвам, может спровоцировать подражание. Фильм пытается очеловечить нелюдя. Аргументов подобного рода много. Они эмоциональны, но понятны. Не сомневаюсь, искренне. Часто гневны и яростны. И понятны. Но непонятно другое. Почему появление фильма «Чикатило», «Хорошего человека» или огромного числа фильмов, сделанных по мотивам реальных преступлений и открыто декларирующих, что сделаны они по мотивам реальных преступлений и рассказывают о реальных кейсах, не вызывают у тех же людей такой яростной реакции?
Сама Ксения тоже ответила критикам.
«Завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня, неважно за что. Ведь когда замечательная журналистка Саша Сулим сделала интервью с ангарским маньяком для редакции, никто не критиковал эту работу и не писал, как же можно говорить с убийцей? Но что позволено Сулим, не позволено Собчак. Люблю двойные стандарты моих критиков. Не трудитесь морализаторствовать и изображать обеспокоенную добродетель. Это наш осознанный выбор, мой и моей команды. И это наше право как журналистов исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию».
Журналистка Саша Сулим при этом назвала сравнение фильма «Собчак» со своей работой подменой понятий и подчеркнула, что ее материалы посвящены в первую очередь не личности маньяка, а работе следственной группы, которая смогла его поймать. У многих комментаторов вопросы вызвал не сам факт интервью, а то, что Собчак в кадре общается с преступником, как ни в чем не бывало, и довольно бестактно ведет себя по отношению к его жертвам. Наталья Геворкян.
Не надо наливать даже отсидевшему и вышедшему на свободу маньяку вина. Не надо, чтобы он пил за здоровье интервьюера. И уж точно не надо этого показывать. Так что просмотр закончила практически на первом кадре.
Екатерина Винокурова.
Еще раз убедилась в своей уверенности, что Ксения Анатольевна, вероятно, женщина куда как поумнее и побогаче меня. Но у нее есть одна проблема. У нее эмпатия уровня табуретки. И это видно даже не по вопросам маньяку, а по вопросам его жертве, Екатерине Мартыновой. И нет, скорбное выражение лица не спасает, когда исследователь зла задает вопросы о том, выделял ли тебя маньяк, был ли он в тебя влюблен, как ты думаешь, как именно он выбирал, которую он будет сегодня насиловать и так далее. Никакого интереса, кроме желтизны, эти вопросы для исследования зла не представляют. Что касается вообще вопросов и ведения интервью жертвы преступления, тем более такого, то четких гайдов нет. Но вот эти вопросы, очевидно, нарушают мыслимые и немыслимые этические нормы общения с жертвой.
С вопросами, которые Собчак задавала самому, Мохову тоже есть проблемы. Местами их беседа звучит, как разговор двух хороших знакомых. Она даже косвенным образом хвалит его мужскую силу.
В 29 лет у вас первый раз был секс?
Да.
В 29 лет?
А что, у вас раньше было?
Ну, чуть-чуть, да.
Такая погода на улице чудесная.
Мы обсуждаем ваши сексуальные подвиги. Вы так в иллюзии живете, что три раза за ночь – это нормально. Ну как, ну вы даже описывали первую ночь, и у вас за ночь три раза секс с разными женщинами.
А у меня один знакомый был, он за ночь 10 раз мог.
Ну, я вам могу сказать, это не то, что как бы вот обычная вещь. Ну, да. Так честно.
Может, конечно, все это было нужно для того, чтобы расположить Мохова к себе и разговорить его, но непонятно, зачем было включать эти эпизоды в фильм. От этого у зрителя возникает ощущение, что автор интервью недостаточно осуждает насильника, отмечает Ольга Галицкая.
Наверное, интервьюерша убеждена, что всего лишь разглядывает подробно и беспристрастно упыря, как изучает внимательный исследователь вредное, гнусное насекомое под микроскопом на пользу науки. Но зритель видит другую картинку. С этим утырком, насильником, с этой конченной мразью можно, оказывается, беседовать по-человечески. Иногда слегка кокетливо, по-женски. А он будет также спокойно отвечать, улыбаться, даже шутить. В полной уверенности, что такой вот он интересный, хороший человек. Но оступился, с кем не бывает. В художественном кино зритель всегда знает, что перед ним актеры, что они разыгрывают историю, пусть даже самую страшную и чудовищную. И в игровых фильмах о маньяках, как правило, обязательно есть те, кто им противостоит, кто старается изобличить зло и наказать маньяка, отделить его от нормальных людей. Даже если у них это не всегда получается, зрителям все равно есть на кого опереться, кому сочувствовать, когда они смотрят жуткие и пугающие их фильмы, основанные на реальных событиях. В документальном фильме про скопинского маньяка зрители такой моральной поддержки не получают. По-разному, конечно, но оторопь вызывает оба собеседника. Вот что плохо.
Вопросы вызывают и отдельные формулировки Собчак. Елена Кондратьева.
У Собчак эмпатия мороженой свеклы. Обсуждая, что делал Мохов с похищенной 14-летней девочкой, Собчак называет это «заниматься сексом». Сама жертва всегда говорит «изнасилование».
Александр Невзоров в передаче «Невзоровские среды» на «Эхе Москвы» назвал работу Собчак непрофессиональной.
Интервью Ксении Анатольевны Собчак, оно приобрело абсолютно ненужный резонанс. Все перевозбудились, абсолютно вменяемый председатель Союза журналистов Соловьев, не тот, он тоже Владимир, но не тот, он нормальный Соловьев. Он потребовал, чтобы вообще запретили такого рода интервью с маньяками. Но дело в том, что там действительно очень нужное, очень полезное, очень, я бы сказал, существенное интервью. Проблема только в бесконечно патологической уродливой подаче. Проблема в дилетантизме. Вот Собчак не умеет брать интервью. И учиться этому нехитрому делу она не хочет. Она ужасно довольна собой. Она вот водит смычком по обратной стороне скрипки и думает, что вот этот вот звук, который она извлекает, это и есть музыка. А брать интервью – это очень тонкое и сложное дело. Задача наша из такого человека – изготовить препарат. Препарат для дальнейшего изучения. Некий экземпляр коллекции. Для того, чтобы не только я и не только ради хайпа, а для того, чтобы это можно было взять и изучать, и исследовать. Это крайние образцы человеческого поведения, фиксировать которые необходимо, но надо же делать это грамотно, а не плодить эту дилетантщину.
К этому мнению присоединился Алексей Олешковский.
Этика журналиста не в том, чтобы не брать интервью у маньяка или Гитлера, а в том, чтобы понимать, ради чего ты это делаешь и что хочешь сказать, даже соблюдая журналистскую беспристрастность. Погреться на хайпе и рекламе получилось, тут вопросов нет. Это даже не претензия. Смешно выдавать себя за профессионала.
Но есть, конечно, и комментаторы, которые не видят в интервью ничего предосудительного. Алексей Нарышкин.
Собчак сняла про скопинского маньяка Мохова грамотный фильм. Все рассказано деликатно, нашла интонацию, поговорила со следователем, самим маньяком, жертвой и экспертом-психологом. Ни в одном месте не возникло отторжения вопросов. Ну зачем ты, дура, лезешь в это? Ее фильм – лучший ответ на вопрос о целесообразности подобных интервью. Именно так и надо об этом рассказывать. Это образцовое документальное кино. Браво, Ксения и команда.
Артемий Лебедев на своем YouTube-канале решил выступить в защиту права преступника рассказывать о своих преступлениях.
Чувак отсидел 17 лет. Если есть какие-то претензии к тому, что его недостаточно наказали, эти претензии надо адресовать к российскому правосудию. Потому что российское правосудие оценило масштаб преступления, выдало чуваку 17 лет, чувак их отсидел, и все. Нельзя быть наказанным за одно и то же преступление два раза. Это тоже, кстати, российский закон. Преступник получил свое наказание, отсидел 17 лет, и теперь может рассказывать все, что угодно. Даже обсуждать свое собственное преступление, даже с Ксенией Собчак.
Многие в этом контексте вспоминают американское законодательство, где оговорено, что рассказывать преступник может все что угодно, но наживаться на этом он не имеет права. Ксению Собчак упрекают в том числе и в том, что она заплатила Мохову за интервью, называется цифра в 50 тысяч рублей. Сама она утверждает, что ничего не платила. Иван Крестьянинов.
В России нужен свой аналог американского «Son of Sam Law» – «Закона сына Сэма». Его суть заключается в том, что государство получает законное право применять различные меры для недопущения получения преступником прибыли от огласки своих преступных похождений. Общественность будоражит одна за другой публикации о том, что скопинский маньяк Виктор Мохов после 17 лет тюрьмы ходит по ток-шоу и за деньги раздает интервью. Кто-то пишет, что федеральные каналы откатили ему за участие в программах до 3 миллионов рублей. Госпожа Собчак сама приехала к нему и с барского плеча повелела выдать 50 тысяч рублей и мебель. А вот если бы был у нас закон сына Сэма, то все это ушло бы государству и жертвам мерзавца. Закон сына Сэма не предполагает возмещения прямого вреда, нанесенного преступником. Он направлен на то, чтобы нарушители закона не могли пользоваться плодами того, что их преступления становятся известными. Я считаю, что история со скопинским маньяком должна стать толчком для создания в России закона, подобного закону сына Сэма в США.
В России не хватает и многих других законов, которые могли бы защитить жертв насилия от повторных контактов с преступниками. Активистка Алена Попова долгие годы борется за то, чтобы в России появились охранные ордера и общественно доступный список насильников, в котором будет пожизненно фиксироваться их местонахождение. Одна из жертв Мохова, Катя Мартынова, в интервью Поповой тоже отметила, что жертвы никак не защищены. Мохов уже пытался разыскать Катю после того, как вышел на свободу.
17 лет тогда, казалось, это очень много. На самом деле они пролетели просто незаметно. И я подумала, ну вот как так, почему ему дали? У него там несколько статей, и они все сложились, и все равно получилось 17 лет. Но я уже ничего не могла сделать. А сейчас он, ну, где-то рядом, он, возможно, в Москве сейчас. Где-то рядом со мной будет ходить, жить. Я так понимаю, что он хочет меня увидеть. У него цель. Я не знаю, там, извиниться или что-то сказать. Или, наоборот, может быть, зол на меня, что я сбежала, что мы обрели, наконец, свободу. Я почему-то вот очень жду вот в ближайшем будущем, что... Ну, может быть, что-то произойдет, ну, я не знаю, может быть, он куда-то уедет, или, ну, и не знаю, я теряюсь.
Тебе страшно?
Да, мне страшно не потому, что я боюсь, что он меня там убьет или что-то еще, мне страшно, что он вообще просто может ко мне подойти. Я не хочу его видеть, он мне неприятен, противен, а он может подойти.
Наверное, самый страшный момент в интервью Мохова-Собчак – это тот, где он полушутя говорит о своей жертве Лене, что та рожала только у него в подвале, а потом у нее детей больше не было. Надо снова ей заняться, говорит Мохов. Эти слова Мохова теперь проверяет Следственный комитет. Если по итогам фильма Собчак Лену и Катю защитят от Мохова, может быть, от этого скандального интервью все же будет какая-то польза. Но вполне может случиться, что вместо этого в стране запретят брать интервью у преступников. И в этом нет ничего хорошего, подытоживает кинокритик Виктор Матизан.
Видел немало фильмов про разных маньяков, прочел кучу литературы об их повадках, не собираюсь смотреть разговор Собчак с выродком Моховым, чтобы не нахлебаться дерьма. И вообще считаю, что подобные посиделки никого не уберегут от насилия, но кого-то подтолкнут к нему, однако против того, чтобы запрещать их публичный показ. Ибо есть зло, искоренение которого еще большее зло, чем оно само.
С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о том, чем живут соцсети. Слушайте нас каждый понедельник и четверг на сайте или YouTube-канале «Свободы», на Spotify или на Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на наш подкаст в любом удобном для вас приложении и пишите нам комментарии. До скорой встречи!